Платон не скрывал того факта, что он получил свои лучшие философские доктрины от Пифагора, и что он сам был только первым, кто привел их в систематический порядок, время от времени вплетая в них свои собственные метафизические размышления. Но Пифагор сам получил свои сложные доктрины сперва от потомков Моха, а затем от брахманов Индии. Он также был посвящен мистерии у иерофантов Фиф и у персидских и халдейских магов. Таким образом, шаг за шагом мы прослеживаем происхождение большинства наших христианских доктрин до Средней Азии. Изымите из христианства личности Иисуса, такую возвышенную вследствие своей несравненной простоты, и что останется? История и сравнительная теология, как эхо, принесут грустный ответ – разрушающийся скелет из старейших языческих мифов. В то время как мифическое рождение и жизнь Иисуса являются верными копиями рождения и жизни брахманистского Кришны, его исторический характер как религиозного реформатора Палестины представляет точный образ Будды в Индии. В более чем в одном отношении их огромное сходство по филантропическим и духовным устремлениям, так же как и по внешним обстоятельствам, в самом деле поразительное. Хотя и сын царя, тогда как Иисус был только плотник, Будда по рождению не принадлежал к высокой касте брахманов. Подобно Иисусу, он чувствовал неудовлетворенность догматическим духом религии своей страны, нетерпимостью и лицемерием духовенства, их показную внешностью, поклонение и их бесполезными церемониалами и молитвами. Как Будда силою прорвался через традиционные законы и правила брахманов, так же и Иисус объявил войну против фарисеев и гордых саддукеев. То, что назариянин делал вследствие скромного происхождения и общественного положения, то Будда делал как добровольно наложенное на себя покаяние. Он совершал путешествия как нищий и, опять подобно Иисусу, позднее в жизни предпочитал находиться в обществе мытарей и грешников. Каждый имел своей целью как социальную, так и религиозную реформу, и, нанося смертельный удар старой религии своей страны, каждый стал основателем новой религии. Реформа Будды, говорит Макс Мюллер, первоначально больше имела социальный, нежели религиозный характер. Наиболее значительным элементом буддийской реформы всегда был ее общественный и моральный кодекс, а не ее метафизические теории. Этот моральный кодекс является одним из самых совершенных, какие мир когда-либо знавал, и тот, чьи размышления всегда были о том, как освободить душу человека от страданий и страха смерти, освободил народ Индии от унизительного рабства и от жреческой тирании. Далее лектор добавляет, что если бы было по-другому, то Будда мог бы учить какую угодно философию, и мы едва ли услышали бы его имя. Народу и дела до него не было бы, и его система стала бы только каплей в океане философских умозрений, которыми Индия была наводнена во все времена. То же самое было с Иисусом. В то время как Филон, которого Ренан называет старшим братом Иисуса, Хиллел, Шаммай и Гамалиил едва упоминаются, Иисус стал Богом. И все же, как бы нечистый божественен ни был моральный кодекс, проповедуемый Христом, он никогда не выдержал бы сравнения с моральным кодексом Будды, если бы не трагедия распятия. То, что помогло обожествлению Иисуса, была его драматическая смерть, добровольное пожертвование своей жизнью, якобы совершенное ради человечества, и более поздняя удобная догма – искупление, изобретенное христианами. В Индии, где жизнь ни во что не ценится, распятие навряд ли произвело какое-либо впечатление. В стране, где, как хорошо известно всем индологам, религиозные фанатики предают себя смерти дюйм за дюймом, растягивая мучения на годы, где факиры сами себя подвергают наиболее страшным изнурениям, где молодые и нежные вдовы, понуждаемые духом бравады против правительства и столько же религиозным фанатизмом, восходят на погребальный костер с улыбкой на лице, где, говоря словами великого лектора, люди в отсвете лет бросаются под колесницу Джаггернаута, чтобы быть раздавленными насмерть идолом, в которого они верят, где истец, который не мог добиться справедливости, замаривает себя голодом у дверей судьи, Где философ, который думает, что он узнал все, чему этот мир может его научить, и который томится желанием быть поглощенным божеством, спокойно вступает в воды Ганга, чтобы достичь другого берега существования? Примечание: Макс Мюллер, «Христос и другие учителя». В такой стране даже добровольное распятие на кресте прошло бы незамеченным. В Иудее и даже среди более храбрых народов, чем евреи, римлян и греков, где каждый цепляется более или менее за жизнь, и где большинство стали бы отчаянно бороться за нее, было рассчитано, что трагический конец великого реформатора произведет глубокое впечатление. Имена даже таких меньших героев, как Муций Сцевола, Гораций Коклес, Матерь Гракхов и другие, дошли до потомства, и в наши школьные дни, а также позднее в жизни, повествование о них всегда будило нашу симпатию и вызывало почтительное восхищение. Не можем ли мы когда-либо забыть презрительную улыбку неких индусов в Бенарсе, когда одна английская леди, жена священника, пыталась произвести на них впечатление величием жертвы Иисуса, отдавшего свою жизнь за нас? Тогда в первый раз нам в голову пришла мысль, насколько пафос великой драмы распятия имеет отношение к последующим событиям по основанию христианства. Даже обладающий большим даром воображения Ренан был понуждаем этим чувством написать в последней главе своей «Жизни Иисуса» несколько страниц исключительной красоты. Примечание. «Жизнь Иисуса» Штрауса, которую Ренан называет «Un livre commun exact spirituel et consensix» – удобная, точная, остроумная и добросовестная книга, как бы она ни была примитивна и иконографична, все же во многих отношениях предпочтительнее «Жизни Иисуса» французского автора. Оставляя в стороне внутреннюю и историческую ценность этих двух трудов, к которой мы не имеем никакого отношения, мы просто указываем на искаженный контур ренановского наброска Иисуса. Мы не можем придумать, что привело Ренана к такой ошибочной обрисовке характера. Мало будет таких из тех, кто, отрицая божественность назаретского пророка, все же верит, что он не миф, смогут читать этот труд, не испытывая при этом неудобного и даже гневного чувства за такое психологическое увечье. Он делает из Иисуса какого-то сентиментального простофилю, театрализованного простака, влюбленного в свои собственные поэтические рассуждения и речи, хотящего, чтобы все его обожали, и, наконец, пойманного в сети своих врагов. Не таков был Иисус, еврейский филантроп, адепт и мистик школы, забытый теперь христианами и церковью. Если последняя когда-либо знала о ней, герой, который скорее предпочел пойти на смертельный риск, чем удерживать некоторые истины, которые, по его мнению, могли облагодетельствовать человечество. Мы предпочитаем Штрауса, который открыто называет его «самозванцем», и притворщиком, временами даже ставя под сомнение само его существование, но который, по крайней мере, не облекает его в этот смешной налет сентиментализма, каким его изображает Ренан.